Книга «Контакт человечества с создателями». Глава 1. Незваный гость. Пролог. Каждое небесное тело, посещавшее нашу Солнечную систему за всю историю наблюдений, было продуктом бездумных сил природы. Кометы, астероиды, метеоры – все они подчинялись простым и суровым законам небесной механики. До него. 3i Atlas. Это имя, холодное и безликое, как каталог, не могло скрыть главного. Человечество впервые в своей истории столкнулось с чем-то, что думало, с незваным гостем, который вошел в наш дом без стука, и в его движениях считалась не гравитационная необходимость, а осознанный, целеустремленный расчет. Книга «Контакт человечества с создателями». Глава 1. Незваный гость. Пролог. Каждое небесное тело, посещавшее нашу Солнечную систему за всю историю наблюдений, было продуктом бездумных сил природы. Кометы, астероиды, метеоры – все они подчинялись простым и суровым законам небесной механики. До него. 3i Atlas – это имя, холодное и безликое, как каталог, не могло скрыть главного. Человечество впервые в своей истории столкнулось с чем-то, что думало, с незваным гостем, который вошел в наш дом без стука, и в его движениях считалась не гравитационная необходимость, а осознанный, целеустремленный расчет. 1. Первые наблюдения. Система мониторинга околоземного пространства НАСА «Центавр» была создана для отслеживания астероидов, угрожающих Земле. Она фиксировала все, что двигалось быстрее и иначе, чем должно. 1 июля 2025 года в 4:17 по Гринвичу она выдала предупреждение самого высокого приоритета. Доктор Артем Волков, дежуривший в ту ночь в лаборатории реактивного движения в Пасадене, сначала списал сигнал на сбой. Объект, появившийся из глубин за орбитой Юпитера, не был похож ни на что из виденного им ранее. Его траектория не была ни параболой, ни гиперболой в чистом виде. Она была извилистой, словно змея, скользящая между гравитационными колодцами планет-гигантов.
«Смотри!»
– прошептал Волков, обращаясь к своему коллеге, указывая на экран.
Он прошел мимо Юпитера, но не вышел на его орбиту. Он использовал его поле, чтобы изменить курс. Теперь он направляется к внутренней системе, прямо к нам.
Объекту присвоили имя 3i Atlas, третий известный межзвездный объект. Но в кулуарах его сразу же окрестили скитальцем. 2. Странные аномалии. Первым публично озвучил невероятное профессор Ави Леб. Его пресс-конференция в Гарварде взорвала научное сообщество.
«Мы наблюдаем не комету», — заявил он. Его голос дрожал от возбуждения. «У нее есть антихвост, направленный к Солнцу. Это абсурд с точки зрения классической кометной физики. Кроме того, мы регистрируем контролируемый выброс вещества, никелевые частицы, со скоростью ровно 4 грамма в секунду. Это не хаотичная сублимация льда. Это работа двигателя». В зале повисла гробовая тишина.
«Но самое главное», — Леб щелкнул презентацией, и на экране появился график.
Его ускорение не подчиняется одним лишь законам гравитации. Оно меняется, корректируется, объект маневрирует.
С этого момента скиталец перестал быть астрономическим курьезом. Он стал загадкой. 3. Гравитационный маневр. 29 октября, когда 3i Atlas нырнул в раскаленную корону Солнца, достигнув перигелия, обсерватории по всему миру затаили дыхание. Ни один естественный объект не должен был пережить такое сближение. Но он не просто выжил. На глазах у изумленного человечества скиталец исполнил свой самый сложный танец. Вместо того, чтобы быть вышвырнутым прочь, он, используя чудовищную гравитацию звезды, как трамплин, резко изменил вектор скорости. Он не ускорился, он затормозил.
«Господи!»
— прошептал Волков, глядя на данные.
«Он выходит на орбиту! Вокруг Солнца! Он остается!»
Именно тогда радары системы ПВО США засекли несколько крошечных объектов, отделившихся от основного тела в момент маневра. Миниатюрные зонды, размером не больше футбольного мяча, которые, описав плавную дугу, умчались прочь, один в сторону пояса астероидов, другой к внешним планетам. Скиталец не просто прилетел, он начал разведку. 4. Что дальше? Теперь объект скрывался в солнечном сиянии. Неделя агонии ожидания. Мир, охваченный лихорадочными слухами, замер. Ученые, политики, военные – все вглядывались в слепящую пустоту, за которой скрывался гость. Расчеты показывали, что в первую неделю ноября 3i Atlas появится на утреннем небе в созвездии Девы. Он станет видимым не только для телескопов, но и для мощных любительских биноклей. Человечество готовилось к утру, которое могло стать последним утром Старого мира. Эпилог. История знала моменты, делившие ее на до и после. Изобретение пороха, высадка на Луну, падение Берлинской стены. Визит 3i Atlas был иным. Он был не событием в истории человечества, а событием для человечества как вида. Независимо от того, что произойдет дальше, молчание или приветствие, игнорирование или вторжение, иллюзия нашего одиночества во Вселенной была безвозвратно разрушена. Мы больше не были хозяевами своего дома. Мы сидели в гостиной и ждали, когда дверь откроется, чтобы увидеть лицо того, кто пришел. И от этого лица зависело все – наше прошлое, настоящее и, perhaps, само наше будущее. Идеи для развития сюжета в следующих главах. Персонаж Артема Волкова можно развить. Он может стать тем «Everyman», глазами которого мы увидим контакт. Давление со стороны правительства, личная драма, например, семья в панике. Его внутренние сомнения. Мини-зонды, что они делают? Один, например, может направиться к Европе, спутник Юпитера с подледным океаном, а другой – к Титану. Это покажет, что создатели интересуются не только Землей, но и жизненным потенциалом всей системы. Реакция мира. Паника на биржах, религиозные движения, военные готовят план, ответный удар. Ученые пытаются установить коммуникацию. Послание. Что если скиталец начинает транслировать простой математический сигнал? Или он молчит? И это молчание пугает больше всего. Книга «Контакт человечества с создателями». Глава 2. Неожиданное сияние. 29 октября 2025 года. 11:48. По Гринвичу. Дежурство в обсерватории Мауна-Кеа на Гавайях было рутинным. Доктор Элис Рено, астрофизик, пила свой третий кофе, машинально просматривая данные спектрографа, нацеленного на 3i Atlas. Объект, напоминавший размытую красную звездочку, стабильно наращивал яркость по мере приближения к Солнцу. Все шло по предсказанной модели.
«Еще пара часов до перигелия», — пробормотала она, делая очередную пометку в журнале. «Жарковато ему там будет».
И в этот момент все изменилось. Красная точка на мониторе не просто стала ярче, она вспыхнула. Не взрывом, а как будто кто-то щелкнул выключателем, переводя объект на совершенно новый уровень энергии. Но самое шокирующее было не это. Изменение цвета было настолько стремительным и неестественным, что Элис на мгновение подумала, что у нее отслоилась сетчатка.
«Нет, этого не может быть!»
Ее шепот прозвучал оглушительно громко в тишине контрольной комнаты. Алый оттенок, который они наблюдали неделями, цвет нагретого железа и силикатов, исчез. Его сменил холодный, пронзительный неземной синий, цвет раскаленной плазмы, цвет чистого энергетического выброса, цвет которого не бывает у комет. Таинственное преображение. По всему миру, от Чили до Крыма, повторилась одна и та же сцена. Астрономы застывали перед экранами, кто-то выкрикивал проклятие, кто-то крестился. Данные сыпались лавиной.
«Спектр полностью изменился!»
— кричал в телефон Артем Волков из Пасадены, пытаясь докричаться до коллег из НАСА.
«Исчезли линии поглощения силикатов! Появилась когерентная эмиссия! Это лазерное свечение, черт возьми!»
Объект больше не отражал свет. Он его излучал. Мощные, направленные пучки синего света били из его ядра, прорезая солнечный ветер. Он превратился из пассивного странника в активный, осознающий себя корабль. Телеметрия показывала, что яркость возросла в 1000 раз, затмевая на мгновение даже некоторые звезды. Анализ ситуации. В лаборатории реактивного движения царил хаос, прикрытый тонким слоем профессионального спокойствия.
«Он не просто снижает скорость», — Волков тыкал пальцем в график траектории. «Смотрите, торможение идет с постоянным, идеальным ускорением. Никаких рывков, никаких колебаний. Как будто включили идеальный ионный двигатель. Эффективность? Она за гранью наших теорий. Он расходует никель, но КПД близок к 100%. Это технология».
«Может, это все-таки какой-то неизвестный природный механизм?»
— робко предположил молодой стажер.
«Природа не любит идеальных линий и резких включений, сынок», —
мрачно ответил седовласый специалист по динамике полетов.
«Природа — это хаос и статистика, а это инженерия».
Реакция научного сообщества. Экстренный брифинг Ави Леба транслировался на весь мир. Его лицо, обычно невозмутимое, было бледным и напряженным.
«То, что мы наблюдали сегодня, не комета. Это даже не артефакт. Это демонстрация».
Его голос был тверд.
«Изменение цвета — это смена режима работы. Резкий скачок яркости — включение двигательной установки или системы связи невообразимой мощности. Снижение скорости — однозначное доказательство управляемого полета. Мы исчерпали все возможные естественные объяснения. Осталось лишь одно — искусственное происхождение. Мы наблюдаем за звездолетом».
В зале поднялся шум, но Леб его перекрыл.
«И самое главное, он делает это сейчас, не миллионы лет назад, не в далекой туманности. Он делает это здесь, в нашей Солнечной системе, на наших глазах. Послание адресовано нам. Вопрос лишь в том, что в нем написано».
Новые вопросы. В кабинетах правительств и штабах армий царила паника, но в научном сообществе царил лихорадочный восторг, смешанный с леденящим душу страхом. Почему синий? Была ли это просто максимальная эффективность его энергосистемы? Или это сигнал? В человеческой культуре синий – цвет разума, спокойствия, холода, цоколь неба и бездны. Что питает этот цвет? Расчеты показывали, что для такой энергоотдачи объект должен был бы иметь реактор мощностью с небольшую земную электростанцию, втиснутый в тело размером с небоскреб. И главное, зачем? Зачем снижать скорость? Чтобы выйти на орбиту? Чтобы остаться? Чтобы подпустить нас ближе? Эти вопросы висели в воздухе, тяжелые как свинец. Нарастающее напряжение. Следующие несколько дней, пока 3i Atlas скрывался за ослепительным диском Солнца, стали самыми долгими в истории человечества. Мир, охваченный информационной лихорадкой, замер. Биржи рухнули. Социальные сети взорвались теориями заговора, молитвами и паникой. На всех обсерваториях, во всех космических агентствах был введен круглосуточный режим работы. Телескопы от гигантского ВЛТ в Чили до скромных университетских были нацелены на ту точку на небе, где должен был появиться гость. Человечество, словно завороженное, смотрело в небо, ожидая появления синей звезды, ожидая ответа на вопрос, который оно боялось задать: «Кто вы?». И в этой тишине, полной страха и надежды, рождалась новая эра.